Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня писателя Михаила Алексеевича Ланцову по делу об альтернативной истории как одном из методов выбора и вообще построения образа будущего. Ну, правда, перед новостями мы увлеклись вполне реальной военной историей. Это, на мой взгляд, показывает, насколько тесно реальная и альтернативная истории переплетены.
И тут как раз вспомнился пример именно практического применения такого подхода. Если не путаю, в 30-е годы 19 века в Германии разработали игру «Кригшпиль». Это, ну, военная игра, в которую играли офицеры, также разбирая сражения, пытаясь их обыграть по-разному и так далее. И по отзывам самих же немецких офицеров, эта игра обеспечила им тактическое превосходство на протяжении очень длительного времени до Второй мировой войны. Не стратегическое, но и игра была тактическая.
Просто уровень... Да, к сожалению или к счастью, ну, скажем так, к сожалению для немцев,
ну, к счастью, и к для, счастью остальных.
Для остальных, немецкое тактическое искусство действительно было совершенно потрясающим, но вот на стратегическом уровне все было, ну, где-то так, между плохо и очень плохо.
Ну, они им не занимались, как я понимаю, вообще. Вот. А сам подход, вот они взяли подход, метод, применили его на практике и на выходе получили офицеров, которые на тактическом уровне очень-очень хорошо работали. Причем они сами это понимали и продолжали практику, ну, пока у них все не сломалось. Да. Точнее, как, пока у них все не сломали.
Ну и главное, что вот эта самая игра с разбором прошлого опять же работала для будущего.
Безусловно.
Ну, а возвращаясь...
Мы же не знаем, какое будет будущее, поэтому мы можем готовить только некоторые заготовки и приемы.
Ну, а возвращаясь к альтернативной истории, напомню фразу Сенеки. Для того, кто не знает, куда ему плыть, не бывает попутного ветра. То есть мы должны планировать свои действия, исходя именно из цели, которой хотим достичь. А выбор вариантов целей – это возможно именно с использованием альтернативной истории. Почему? Потому что когда мы обдумываем, как могли бы развиваться события в прошлом, мы попутно получаем образы настоящего,
сравниваем
разных вариантов настоящего, сравниваем их между собой и решаем, что из них лучше, что хуже. И, соответственно, уже эти разные образы настоящего мы можем экстраполировать на будущее.
Да, это тут я не так давно беседовал на тему вот французская революция. Она боролась с... Великая французская революция, она боролась с теми, кто был против во время внутреннего террора. Рационален был этот подход или нет? Там были разные тезисы, но главный довод против был, заключался в том, что а как вы это остановите? Вот она террор, он самоподдерживающийся. Как ты его остановишь?
Ну, в конце концов, остановили, затерроризировав главных террористов.
Да.
Государственный переворот 27 августа 1794 года, ну, он известен как термидорианский, потому что по введенному революцией календарю было 9 число месяца Термидора. Этот переворот свелся к аресту и казни на следующий день как раз тех, кто непосредственно руководил этим самым террором. И, в общем, оказалось достаточно казнить где-то человек 10, по-моему, чтобы оставшиеся в живых смогли повернуть всю страну на иной путь. Другое дело, что этот путь оказался в итоге тоже далек от идеала, и войны Франции с остальной Европой, начатые как раз по инициативе Франции в 1792-м, закончились только в 1815-м. И, насколько я помню, средний рост французов за эти 20 с небольшим лет уменьшился сантиметров то ли на 5, то ли на 10, поскольку практически все, кто был годен к строевой службе, оказались мобилизованы, и большая их часть погибла. Но что было бы, если бы революционный террор продолжился? Я не знаю, что было бы со средним ростом, но с общей численностью населения Франции точно было бы не лучше.
Да какая-то версия 30-летней войны, только сами себе устроили бы. А вот есть пример же, что бы там было. Есть кризис третьего века в Римской империи. Вот гражданская война, которая длилась лет 70. Там такая разруха после этого. Там такое чувство, что Мамай там просто не туда-сюда ходил. Вот как вот. 70 лет. Там местами восстания, которые начались в этот третий век, их гасили уже варварские короли, когда Западный Рим пал. То есть они были не в курсе, что все, все, с Римом покончено, они продолжали бунтовать. Приходили германцы, там франки, готы, и как-то объясняли им, что хватит, уже все.
Ну, вот вопрос. Как альтернативная история, меняя прошлое, помогает выстроить будущее?
Ну, альтернативная история не меняет прошлое. Это, знаете, что такое фантастика? Это, а давайте помечтаем, что бы было, если бы. Это моделирование. Альтернативная история – это, а давайте посмотрим, что было бы, если бы вот мы вот тут вот повернем рубильничек вправо, вот тут вот добавим вот эту штучку. И как это будет развиваться? Или вот тут вот свернем налево, тут вот домик построим. Просто давайте посмотрим, помоделируем, а как будет? Это, ну, любая фантастика – это мечта. Альтернативная история – это...
Не обязательно мечта. Например, ну, не знаю, у нас вроде бы не прижилось, а на Западе бешено популярна так называемая фантастика предупреждения, которая описывает будущее как нечто совершенно кошмарное.
Ну, эстетика ужасного Гюго, вот, в чистом виде... Это тоже же мечта в какой-то мере, только она не совсем приятная большинству. Тут еще важный момент, что мало кому хочется мечтать о плохом будущем. Зачем оно нам?
И тем не менее, это популярный жанр, фантастика предупреждения. Ну, с одной стороны, потому что людям хочется испугаться без реальной опасности. А с другой стороны, авторы действительно рисуют варианты будущего, которых, на их взгляд, надо избегать.
А может быть, это новый проект, это эффекты декаданса, когда общество разрушается изнутри?
Нет, нет, там нет? Это довольно давняя традиция. Давняя? Да. Насколько я могу судить. Просто она, как многие старые традиции, то входит в моду, то выходит из моды, но не прерывается полностью. И это тоже можно рассматривать как построение образа будущего методом от противного, а иногда даже методом от очень противного.
Ну, тут тоже подход получается, что делать, чтобы... Что не делать, чтобы это получилось. Ну, по большому счету, это тоже метод... Это как бы футурологический подход, но с методами альтернативной истории. Там же тоже мы смотрим, что делать, чтобы не получилось плохо.
Да, но как бы то ни было, альтернативная история в чистом виде, без попаданчества, упирается именно в проблему поиска тех самых точек бифуркации, то есть тех случаев, когда незначительное воздействие может привести к крупному изменению. Ну вот, любимый мною пример в этом жанре – «Мир царя Михаила». Причем это не только множество книг, это и форумы, где на полном серьезе рассматривается...
Мне кажется, форумов даже больше, там объем...
Да. Началось это с книги Уланова и Серебрякова «Из Америки с любовью», где рассматривается ситуация, когда Михаил Александрович Романов не стал увиливать от роли императора и сменил Николая. Другое дело, последующий анализ и в книгах, и на форумах показал, что это могло сработать только при условии, если бы смена произошла до 22 января по Григорианскому календарю, оно же 9 по Юлианскому 1905 года, то есть до массового расстрела рабочей манифестации, шедшей к Зимнему дворцу с петицией к императору. Этот расстрел, происшедший, кстати говоря, не по инициативе, даже вовсе без ведома императора, расколол низы и верхи общества настолько, что мирное изменение было уже практически невозможно. А вот если бы, скажем, тот приступ сверхрелигиозности, который поразил и Николая Александровича, и его супругу, когда они узнали, что новорожденный наследник Алексей страдает гемофилией, а значит, его жизнь под постоянной угрозой. Вот. У них был тяжелейший религиозный шок. Так вот, если бы этот шок был чуть-чуть посильнее, и Николай немедленно отрекся бы от престола, и любимая и любящая мама заставила бы таки младшего брата взойти на престол на смену старшему, чего она, кстати, очень хотела, то тогда история России могла развиваться по другому пути, и большинство вариантов этого развития были бы существенно лучше, чем то, что получилось в реальности. Кстати, у меня сильное ощущение, что догмара Христиановна Глюксбург в православии Мария Федоровна своим сверхсильным характером задавила практически всю семью. То есть...
Это даже в дневниках написано.
Знаменитая сильная воля ее супруга Александра Александровича Романова, это, судя по всему, не его воля, а это ее. Но он был все-таки достаточно сильным человеком сам по себе и справлялся с этим постоянным давлением. А вот его дети, явно сломались.
Там есть дневники самого Николая, если когда ты их читаешь, ты понимаешь, что в семье всем управляла мама. Николай просто большой плюшевый... Ой, Александр был большой плюшевый медведь, который ему сказали стоять в углу, он стоит в углу. Вот. То есть там всем управляла Дагмара. И, собственно, когда Александр III умер, до русско-японской войны в России было два центра власти, причем Николай был не доминирующий.
Вот. Ну, а Михаил, он... настолько боялся власти, что даже пошел на брак по закону, исключающий его из престола наследия. Я все-таки не уверен, что там была такая бурная любовь в чистом виде, что он обо всем забыл. Скорее всего, это был именно расчет хоть таким образом уйти от маминого
давления. Ну, Михаил был просто человек весьма безответственный. Вот. Но если бы действительно Николай отрекся, мама бы и под вине, ну, и короновал бы Михаила, и сказал ему, что делать. Она могла, она даже в старости строила всех.
Кстати говоря, она из одна из очень немногих Романовых, кому удалось благополучно покинуть страну после революции. Но, правда, ей пришлось потом в Британии расстаться с большей частью вывезенных драгоценностей, чтобы иметь возможность убраться из Британии на родину, в Данию.
Но опыт Остапа Бендера, он тоже не на пустом месте возник.
Ну да. Вот, но ну, ей повезло, что она в момент революции была на юге, по-моему, где-то в Малороссии, и успела приехать в Крым.
Вот, а насколько Крым... я знаю, она, как начались эти события, сразу собрала вещи. И...
О, вопрос, что было бы в СССР, если бы после Сталина к власти пришел Берия? Ну, на сей счет есть довольно много и книг, и литературных, в смысле исторических исследований. В общем, все сводится к формуле «было бы лучше», но насчет того, как именно...
У Берии был один большой, при всех его достоинствах был один большой недостаток. Он всей душой стоял за коренизацию, и его сдерживал Сталин, хотя он тоже был сторонник коренизации. И если бы Берия пришел к власти, то мы бы получили почти наверняка усугубление национальных вопросов.
Собственно, за те три месяца, когда он был заместителем председателя Совета министров.
Столько всего напринимал.
Он очень серьезно успел продвинуть очень серьезное постановление по части этой самой коренизации. То есть передачи ключевых ролей в регионах представителям титульных наций этих регионов.
Да. И... если бы у нас принял власть, то мы получили бы критическое усиление и обострение национальных вопросов. И те проблемы, которые мы сейчас имеем в национальном плане, вот со странами бывшего Союза, ну, это цветочки были бы, мне кажется.
В общем, да. Другое дело, он мог надеяться, что волки от испуга скушают друг друга. В том плане, что одновременное усиление национальных стремлений по всей стране приведет к тому, что эти самые национальные деятели поймут, что нам не жить друг без друга. Но я боюсь, что этот расчет мог... скорее всего, не оправдаться.
Ну, острый национализм, он редко рационален. Это такая мистическая вера в основном. Там что-то эти люди не поймут.
Да. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, очень серьезный риск. Но вот в хозяйственном плане...
Он был молодец.
Да, он был настолько лучше Хрущева, что, ну, скажем так, я могу назвать несколько решений Хрущева, которые в совокупности привели к тяжелейшему экономическому кризису, так и непреодоленному до конца советской власти, и которых заведомо не принял бы Берия. Вот. Но возвращаясь к тому, что мы говорим об альтернативной истории, скажу, что те образы будущего, которые нарисованы в исследованиях, что было бы, если бы Хрущев не смог съесть Берия, в общем, эти образы будущего лучше, чем то настоящее, через которое мы прошли, но, как правило, не настолько лучше, чтобы вызывать полный восторг.
Ну, как минимум бы он решил вопрос с партноменклатурой, немножко увлекшийся, мягко говоря. И,
собственно, Хрущев был как раз представителем партноменклатуры, и именно она его продвинула на пост первого секретаря Компартии, а с этого поста он уже мог продвигать очень многое другое. Вот. Но тут мы опять-таки сталкиваемся с тем, что историки не знают сослагательного наклонения, а реальная история — это всегда выбор одного варианта из множества.
Причем далеко не всегда вероятного, самого вероятного.
Да. И это значит, что история без оценки возможных вариантов, без исследования того, какие именно варианты возможны и какие из них лучше, какие хуже, превращается в чистое коллекционирование фактов без возможности их осмысления. Ну, то есть, конечно, есть теория закономерности исторического развития, которая позволяет осмыслить многое, но далеко не все, поскольку, как выразился Петр Алексеевич Романов в конце составленного под его руководством морского устава, ну, перевожу на современный язык, не держитесь за устав, как слепой держится за стену, потому что в уставе правила есть, но обстоятельств и случаев, влияющих на применение этих правил, не указано.
Держитесь духа, а не буквы.
Именно так. Так вот, нам нужно в истории тоже держаться именно духа и понимать, что стоит за происшедшими событиями и какие именно в этих событиях проявляются закономерности, и, что не менее важно, какие случайности. Потому что закономерности мы можем учитывать, а случайности приходится отлавливать и предотвращать. Но, наверное, мы еще не раз разовьем эту тему, наверное, с разными гостями. Ну, а кто будет на следующей неделе, тоже кто-то очень интересный. До свидания.